Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Николаем Могилевским, кандидатом исторических наук, доцентом МГИМО. Добрый день, Николай.
Добрый день.
Сегодня мы хотим поговорить об очень сложной теме – столетие событий революционных, столетие гражданской войны. А как вы считаете, насколько современное российское общество адекватно, сложно сказать, отмечает, но воспринимает события столетней давности? Не получается ли так, что мы, по сути, замалчиваем эти события, понимая их трагизм? Степень обращения к событиям столетней давности и возможным урокам, которые мы можем извлечь. Насколько они достаточны?
Мне кажется, что общество наше воспринимает эти события еще очень остро, живо, и мы еще из них не вышли, как показывают вот события 2017 года, 2017 сейчас. Мы не можем сказать по-прежнему, что это наше прошлое, потому что мы по-прежнему обращаемся к опыту тех лет, к идеям, реакциям тех лет и воспринимаем это настолько остро, что ощущение, что это было не 100 лет назад, а буквально год, два, пять лет. Мне кажется, что чтобы вынести уроки из прошлого, нужно сделать это прошлое ушедшим. Нужно договориться о том, что мы этот период прошли. У нас пока, к сожалению, по моим наблюдениям, по крайней мере, такой договоренности внутри социума нет, что это уже пройденный период. Именно поэтому нет понимания ни у общества, ни у власти, как реагировать на столетие этих событий. В том году, в 2017, в общем-то, будем говорить честно, отмечание этого события было спущено на тормозах, в общем-то, скажем честно. Были научные конференции, вот ректор нашего университета МГИМО Анатолий Васильевич Туркунов возглавлял комиссию по проведению мероприятий. Были изданы некоторые хорошие сборники новых материалов, довольно симпатичные и хорошо оформленные. Но какого-то внятного, четкого, так сказать, ответа на вопрос, а что же мы можем вынести, так озвучено, на мой взгляд, и не было. И понятно почему, потому что всякая сторона чувствует опасность попытки поставить точку в этом разговоре. Потому что те, кто поддерживает большевиков, они будут требовать, да, одобрить то, что совершил Ленин в октябре 17-го. Те, кто принадлежат к той части общества, которая поддерживает монархистов условно, они будут кричать о терроре и преступлениях и крови. Либеральная часть нашего общества, интеллигенции, будет говорить о кошмаре гражданской войны, о том, что Россия свернула с общеевропейской дороги, на которую только-только встала после февральских событий. То есть никакого согласия мы не увидим. Именно поэтому власть воздержалась, на мой взгляд, от каких бы то ни было оценок. Ограничиваясь констатацией, что события революции и гражданской войны – это очень плохо, потому что это кровь, это смута, и лучше этого не повторять.
Вы сказали, что мы до сих пор продолжаем обращаться к идеям столетней давности, но при этом сейчас вы перечислили скорее ценности. Да? А вот если попытаться коротко сформулировать те идеи, которые властвовали умами и которые привели к таким трагическим событиям, действительно ли они актуальны? Как вы их сейчас сформулируете для современного зрителя?
Но если обращаться к событиям столетней давности, то идей было, собственно, на самом деле несколько, такой был спектр. А левая часть, большевики, меньшевики, эсеры, предлагали переустройство по социалистическому образцу с разными, так сказать, деталями, тонкостями. То есть эсеры предлагали вариант, более нацеленный на, так сказать, интересы крестьянства. Меньшевики предлагали вариант, где социализм увиделся, как потом было это крестьянство, с человеческим лицом, то есть без диктата тотального государства, тоталитарного. Большевики предлагали наиболее радикальный вариант в духе Шарикова – отнять и поделить. Это первая позиция, да, то есть левая альтернатива. А была альтернатива, соответственно, правая, либеральная. Партия кадетов, партия октябристов, которые предлагали путь европейский, общеевропейский путь для России совместно с союзниками по Антанте, с Англией, Францией, ну, США где-то. То есть парламентское демократическое государство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Были варианты более экзотические. Третий вариант, наверное, монархический, то есть такой ультраправый. Хотя монархисты были запрещены после февраля 17-го, менее дети в обществе, конечно, жили. Восстановление монархии, нерушимая Россия, единое неделимое православие и так далее. Но эти идеи оказались маргинальны уже к концу 17-го года. И, в общем-то, большой поддержки они так и не получили, хотя были, повторяюсь, живы. Ну и были варианты, четвертый вариант был самый экзотический, это анархические идеи, анархизм, то есть уничтожение государства как такового и существование в виде коммун, объединенных некими добровольными союзами или договорами. Мне кажется, что до сих пор в нашем обществе есть тяга ко всем четырем представленным идеям и путям развития. Есть тяга к левому варианту. Посмотрите, пожалуйста, на выборы 2018 года президентские. Второе место занимает Павел Грудинин, суть программы которого, я ее просто читал, поэтому утверждаю уверенно, остальные программы я не читал даже, это отнять и поделить. Это попытка переустройства общества именно по такому классическому социалистическому пути. Есть вариант по-прежнему либеральный западный, условно Явлинский, который предлагает идти вместе с Европой по общей европейской дороге. Есть вариант ультраправый, и на выборах он тоже был представлен, Бабурин, то есть национал-патриотические силы. Есть вариант, но анархистов я не нашел как-то в списках кандидатов в президенты, но эти идеи, особенно среди молодежи, не всей, но части, я знаю просто, они, в общем, как минимум им интересны. Не знаю, можно сказать, что популярны, но интересны уж точно. Поэтому можно сказать, что все эти основные пути развития России, они, идеи этих путей, они по-прежнему, мне кажется, в общем, с нами и живы. И вот в этом мне видится преемственность некоторая.
Вы сказали о молодежи, о том, как молодежь современная воспринимает идеи столетней давности, современный взгляд какой на политическую сферу. А в прошлом году вы были научным руководителем большого проекта, который назывался «Россия 1917. Образы будущего». И как раз молодежь была основным двигателем этого проекта. Какие откровения вы для себя получили в ходе этого проекта с точки зрения отношения молодежи ко всем этим идеям, темам и проблемам?
Проект действительно был направлен в первую очередь на то, чтобы молодежь просто просветить, рассказать ей о том, каковы были политические силы столетней давности и каковы были их программы. И в связи с этим у нас был несколько частный проект. Первая часть у нас проходила в интернете, когда мы на страницах наших социальных сетей ВКонтакте, на Фейсбуке каждый день выкладывали по одному посту с позициями партий по ряду вопросов. Аграрный вопрос, политическое устройство, вопрос о мире и так далее. И просили, чтобы добавить некой динамики и остроты в этот проект, мы сделали такую, я бы сказал, игру. Мы предложили нашим подписчикам, кто следит за нами в соцсетях, сыграть с нами выборы учительное собрание, условные. Учительное собрание, напоминаю, это тот орган, который должен был собраться еще в 2017 году, но в итоге собрался только в 5 января 2018 года, и должен был реально решить судьбу страны. Какой она будет? Парламентской республикой, советов республикой, не знаю, монархия обратно, конституционная или просто. Учительное собрание собралось 5 января, 6 января уже было распущено, не успев, по сути, ничего сделать. Мы предложили эту ситуацию как бы переиграть. Мы предложили голосовать за ту или иную партию, чья позиция ближе вам, кадеты или октябристы, или большевики. Результаты были довольно интересные. Выяснилось, что да, в голосовании приняло участие более 30 тысяч человек в общей сложности. И выяснилось, что по-прежнему две главных партии, если бы они были, они прошли. Это монархисты и большевики. То есть, с одной стороны, это два совершенно разных полюса, абсолютно. Но, с другой стороны, и те, и другие схожи в своем понимании России как супердержавы, которая имеет интересы по всему миру фактически, и главное, которая сохраняет те границы, которые были достигнуты вот к началу 20 века.
Ну и централизация.
Да, да. То есть государство, которое не распадается на анархические коммуны, которое не является примером парламентской демократии западной, а вот именно государство с жесткой централизованной властью, военной мощью и имперскими амбициями. И в этом смысле результат на самом деле довольно логичен при внешней его такой удивительности. Идея этого проекта была еще показать то, что на самом деле все эти партии стремились на самом деле к одному. Просто они по-разному понимали то самое благо для России, но стремились они все к лучшему для страны. И когда мы обсуждали с молодежью, студентами вот эту проблему, они говорили, что да, позиция большевиков для них наиболее понятна. То есть выяснилось, что большевики, оперируя самыми простыми лозунгами, фабрики рабочим, землю крестьянам, они сумели наиболее точно и четко попасть в эти болевые точки. Как бы сейчас сказали, у них были лучшие пиарщики. То есть они сами, собственно, были себе лучшими пиарщиками. Остальные партии, при том, что на самом деле программа там кадетов, она очень привлекательна и симпатична, не сумели вызвать такого отклика просто потому, что кадеты мыслили себя категориями европейской буржуазной партии. Ситуация 17-го года в России к этому не располагала. Большевики предлагали решить просто сложные проблемы. Именно поэтому вот молодежь до сих пор, собственно, реагирует на простоту этих лозунгов.
Ну, и 100 лет назад, по сути, такие демагогические приемы, они привели к победе. А справедливо ли утверждать, что вот демагогия в кавычках или без кавычек, что она не была подтверждена дальнейшими шагами большевиков? Или все-таки они какие-то свои лозунги выполнили?
Знаете, я всегда отвечаю студентам, говорю, что они, вот, может быть, счастливые, потому что они не читали классическую работу Владимира Ильича Ленина «Шаг вперед, два шага назад». А дело в том, что большевики, действительно, очень много пообещав и взяв на себя очень много обязательств, они были вынуждены хотя бы что-то реализовать. Ну, например, декрет о мире, да? Заявление, что мы призываем все страны отказаться от тайной дипломатии, призываем сесть за стол переговоров. Естественно, это было именно что декларация, это не было каким-то обязательным документом, но свою часть большевики выполнили. Бездумно, я бы сказал, безответственно, но опубликовали все тайные договоры царского правительства, раскрыв все карты. Или, например, декрет о земле, передача всей земли в руки, собственно, трудящимся, то есть крестьянам. Это было сделано. Но затем, в течение гражданской войны, 20-х годов, почти все было скорректировано. И Ленин, понимая, что нужно выполнять обещания, иначе у власти не держаться, был готов на все, чтобы эти обещания изначально выполнить. Но затем ему удалось, особенно после победы в гражданской войне, пересмотреть почти все, что было дано. Ну, например, колхозы. Да? О колхозах сначала речь не шла. Была вероятность, что крестьянин может сам обрабатывать землю, может, они могут обвиняться в некие артели, но колхоз не был единственным и доминирующим. В конце 20-х годов только колхозы. Никаких частников, никаких артелей, ничего. Колхоз, совхоз, все. И, конечно, Ленин оказался гениальным тактиком, но не очень сильным стратегом. Ему удалось власть в руках удержать, как с Брестским миром, когда он был готов на все только, чтобы подписать мир, потому что он обещал этот мир, и он подписал его. Но что делать дальше и как с этими условиями жить, Ленин, в общем, точно себе не представлял. И повезло ему, что в Германии была революция в ноябре 18 года. Кстати, столетие будет праздноваться. Это будет очень интересно посмотреть, между прочим, как будут немцы отмечать свой столетний юбилей. Но ему это удалось, Ленину удалось пересмотреть условия мира Брестского в пользу более выгодной для России, в более выгодном ключе. Но в целом большевики, в общем, свои обещания до, как сказать, итоговых позиций не выполнили.
Вы упомянули о революции в Германии. Давайте, может быть, это интересный тоже факт исторический. Что планировали и что получилось?
Знаете, я вот буквально в конце осени мы проводили научно-исследовательскую работу МГИМО. У нас была тема как раз представление о Октябрьской революции 17-го и Ноябрьской революции 18-го в учебниках советских, германских и также в советских детских книгах очень интересная работа, что один наш коллега как раз сейчас в Берлине стажируется. И вот выяснилось, что немцы сейчас к этому юбилею готовятся в первую очередь с точки зрения научной. Конечно, да, главное событие этой революции в ноябре 18-го произошли в городе Киль. Большой немецкий город, портовый. Рабочие, матросы, в общем, прекрасная, так сказать, почва для любых выступлений. Там будут какие-то мероприятия довольно серьезные запланированы. Не знаю, с участием Меркель или без, это я так и не понял. Но будет что-то серьезное. В целом, в Германии революция 18-го года была вызвана в первую очередь потрясением от военных невзгод. Экономика даже Германии была истощена этой войной, безусловно. И даже несмотря на то, что им удалось вывести из войны Россию и получать продукцию и, главным образом, зерно из Украины. Это не спасло германскую экономику. И восстание в Киле 18-го года привело к падению монархии. Император Вильгельм был свергнут. Попытка конституционной монархии тоже провалилась учредить. И к власти пришло вот то самое движение «Спартак», да, которое попыталось совершить революцию в Германии по образцу Советской России. Но было подавлено. И Германия затем, в Германии утвердилась до 1933 года знаменитая Веймарская республика, одна из самых демократических форм правления в тогдашнем мире, которая оказалась, правда, не очень стойкой и прочной. То есть Германия занесла было ногу на пути социалистической революции, но ей не дали сделать второй шаг, и в итоге она развернулась по общедемократическому европейскому пути. Но вот если бы у нас не было октября, был только февраль, вот что-то в этом духе. А вот в Германии октябрь наш не случился.
Давайте все-таки поясним, может быть, не все так детально знают, разницу между событиями февральскими и октябрьскими с точки зрения идеи, идеологии, которые несли их инициаторы. Вы сказали, что Веймарская республика была основана на идеалах, которые были близки февральской революции, ее основоположникам. Что бы было с Россией, если бы не было октября, а был только февраль?
Ну, есть такое, как сейчас довольно популярное направление истории, оно называется if history, то есть что было бы, если бы. Но мы, к сожалению, не физики, мы не можем, так сказать, прогнозировать и, главное, смоделировать, скажем, атомный взрыв. Вот они могут, мы нет. Поэтому есть только догадки, конечно. Февральская революция, во-первых, никем не планировалась. Это было совершенно неожиданно для всех. И для Николая, и для Ленина, и для кадетов. Но февральская революция, в чем ее главная идея, была в том, чтобы создать в России ответственную власть. Это было требование Государственной Думы на протяжении всей войны, ответственное министерство. Чтобы министры отчитывались не только перед царем, и не столько даже перед царем, сколько перед Думой. Ну, формально, как сейчас. Да? Когда сейчас премьер-министр, по-моему, сегодня наш, да, должен отчитываться вот перед Думой. А в итоге это удалось. Император подписал отречение. До сих пор споры, правильно он подписал или все-таки вразрез со всеми юридическими нормами. Так или иначе, попытка создать конституционную монархию, передача престол брату Михаилу, отказ Михаила на следующий день от престола. И власть переходит в единственный оставшийся легитимный орган. Это Государственная Дума. То есть после февраля 1917 года в России возникла, по сути, парламентская республика, в которой основная власть по духу была в руках той самой Государственной Думы, с которой образовалось временное правительство. Но особенностью февраля 17-го русского было в том, что это, так называемая, система двоевластия. Параллельно с временным правительством появляется еще и Совет рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, главном органе, главном городе той эпохи бурной. И вот это двоевластие, когда временное правительство, по сути, не имело реальных возможностей реализовывать собственные же предписания и установления, а во всем была вынуждена согласовывать свою позицию с этим самым советом, она создала, в общем, довольно абсурдную самую политическую обстановку, когда тело по-прежнему одно, а головы две. И эти головы поначалу смотрели в одну сторону все-таки, но апрельский приезд Ленина в Петроград, тезисы, один из главных его тезисов Ленина, никакой поддержки временному правительству. Все, развод. Если бы Ленин не приехал, давайте уж фантазировать так фантазировать, если бы ситуация оставалась той же, видимо, Россия, во-первых, не вышла бы из войны, потому что кадеты, кадетская партия и лидер Павел Милюков, который стал министром иностранных дел, подчеркивали свою верность союзническим обязательствам. «Мы не выйдем из войны», — говорил Милюков, «мы не бросим вас», — говорил он союзникам, но это Милюкова, приведшая, собственно, к его отставке. По всей видимости, было бы созвано все равно учительное собрание, потому что правительство почему временно, потому что оно ждет учительного собрания. По всей видимости, были бы проведены не сразу, но были проведены реформы в сельском хозяйстве и в промышленности. Но временное правительство имело главную слабость свою в том, что оно действовало, как будто оно правительство парламентской буржуазии, а главное, действует оно в условиях мирного времени, когда есть возможность спокойно свои шаги просчитывать глубоко и смотреть на их результат. Времени, к сожалению, не было никакого. Экономика разваливалась, война продвигалась все ближе к границам, уже к окраинам самого Петрограда. И в этом смысле, увы, итог был логичен. Власть перехватывают те, кто оказывается быстрее, жестче и, да, демагогичнее. То есть партия большевиков.
Существует мнение, что Россия перед началом Первой мировой войны была очень стабильной, мощной державой, и ничто не могло предвещать таких радикальных изменений в нашей истории. Насколько справедлива эта оценка, и действительно ли исключительно начало Первой мировой войны привело к таким трагическим событиям, или же были какие-то внутренние еще противоречия, которые тоже нарастали?
Мне кажется, эта точка зрения, она еще восходит к знаменитым советским «по сравнению с 1913 годом». Особенно замечательное сравнение там автомобильной промышленности, когда там рост 200%, потому что, естественно, почти не было в 13-м. Да, 13-й год считают традиционно пиком экономического развития России вообще за всю ее историю, собственно. И да, внешне это была очень сильная держава, колоссальная, совершенно с границами от, собственно, Балтики до Тихого океана и от Североатлантического до Афганистана. Но внутри этой колоссальной державы уже был довольно большой клубок проблем, о которых либо не говорили, либо предпочитали на них не обращать внимания. Это была проблема крестьянская, сельскохозяйственная, которая так и не был решен, главный вопрос аграрный. По-прежнему, несмотря на все попытки там, Столыпина и прочих, перенаселенность, малоземелье, обременение крестьян денежное очень серьезное. Они все время были нужны кому-то что-то что-то платить. Отменили выкупные платежи, спасибо на этом. Налоги по-прежнему сохранялись довольно высокие. А главное, что не очень высокий уровень заработной платы в городах работают. Крестьяне шли в рабочие, естественно, потому что деньги где взять. Аграрный вопрос. Вопрос политический. Отношение Дума-Царь. Царь-Дума. Николай II никогда не скрывал, что он Думу считает не своим помощником, как говорил Столыпину. А Столыпин пытался его убедить еще во время 7-го года, что, Ваше Величество, это будет вам помощник. Ах, оставьте, говорил Николай Петр Аркадьевич. Оставьте, я знаю, что я вырастил себе не помощника, а врага. А Дума, которая все больше чувствуя за собой силу, все увереннее требовала от императора того самого ответственного министерства. Проблема социальная, потому что все больше было противоречий между разными социальными сословиями. Буржуазия – пролетариат, буржуазия – дворянство. Дворянство обеднело, дворянство уже далеко не первое сословие, но по факту буржуазия правит балом. Вспомнить «Вишневый сад», Раневская и Лопахин. Кто король этой ситуации? Лопахин, конечно. Но что было у дворянства, чего не было у буржуазии? У дворянства были политические рычаги. Буржуазии во власти не было. Была партия октябристов, которая представляла интересную партию, это имело очень ограниченный спектр влияния, несмотря на колоссальную финансовую состоятельность ее членов, конечно. Проблема международная. Россия оказалась заложницей собственных обязательств. Ведь война-то началась не потому, что на Россию напали, а потому, что напали на Сербию. А Сербия – это младший партнер, младший союзник России. Но жива точка зрения о том, что был бы здрав Столыпин в 2014 году, он бы не допустил бы вступления России в войну, не знаю. Сложно сказать. Известно точно, что он, конечно, был против любого участия России в любой войне. Поэтому Россия не вступила в Балканскую войну в первую в 2012 году, когда шла борьба между всеми странами Балканского полуострова, с одной стороны, и Турцией, с другой. Россия ограничилась вербальными нотами, но никак не вступила в эти боевые действия. Соответственно, клубок проблем. И говорить о том, что все было прекрасно, и вдруг все рухнуло, это довольно наивно. То, что крепкое, то не падает. Просто война, хотя первый год войны прошел, в общем, довольно, в целом благополучно для жителей России, 14 год был довольно еще сносным. А война просто эти проблемы обнажила. А великое отступление 15 года, кризис политический, привел к тому, что началась вот эта вот сейсмическая активность внутриполитическая и экономическая, которую власть не сумела вовремя утихомирить. 16-й год, когда экономика, на самом деле, подправилась, и был преодолен товарный голод, и стали нормально ходить поезда на фронт из фронта с продуктами, боеприпасами в одну сторону, ранеными в другую. А оказалось, что политический кризис так легко разрешить, как кризис транспорта, не удалось. Поэтому ситуация, она постепенно нарастала. Нельзя сказать, что это вот по щелчку случилось.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,